Мы продолжаем уроки нравственного богословия. И напомню, что в прошлый раз мы начали разговор о христианском отношении к телу. И мы говорили о том, что христианство не настроено против тела принципиально, только оно требует, чтобы не тело управляло человеком, а чтобы дух человеческий управлял телом, чтобы не дух превратился в плоть, а чтобы тело стало одухотворенным. И нас аспект телесности, как мы тоже говорили, ограничив рамки этого вопроса, волнует только с точки зрения элементов физической культуры, то есть отношение к различным упражнениям, которые мы совершаем для того, чтобы, скажем, сохранить свой тонус, действенность своих физических, телесных даров, способностей для того, чтобы была возможность непреткновенно проходить то поприще, которое повелел нам Бог. И второй аспект телесности нас интересует именно телесность в отношении полов. Про физическую культуру мы в прошлый раз уже сказали, опираясь на слова апостола Павла о том, что телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно. И мы говорили, что мало это не значит бесполезно. То есть, конечно, с точки зрения духовного созидания человека, телесные упражнения или, попросту говоря, физкультура, оно мало полезно для благочестия, но именно мало полезно. А сказать, что это вообще ненужная вещь, было бы совершенно неправильно. Мне всегда помнится в течение очень многих лет один крошечный и невзначный такой не то что эпизод, а некая ремарка, которую на заре 90-х прочитал в книге «Старец Силуан», в той части, которую пишет отец Сафроний Сахаров про своего старца Силуана Афонского. И вот он говорит, что те подвиги, которые нес старец Силуан, вынести нормальному человеку, обычному человеку, было невозможно. Но отец Силуан, будучи крестьянским мальчиком, нельзя сказать, крестьянским сыном, крестьянином, был очень крепкого телесного здоровья, и именно это здоровье помогло ему вынести те труды, которые выпали по воле и промыслу Божьему на его долю. Поэтому сказать, что телесное упражнение совсем бесполезно, наверное, не получится. Но в контексте вот именно просто телесности, отношения к собственному телу, необходимо коснуться хоть совсем немножечко, хотя бы вскользь коснуться вопроса, связанного с тем, как верующему человеку, как христианину относиться к танцу. Такие вопросы часто возникают, конечно, не в отношении, скажем, взрослого человека, тут более или менее каждый сам в этом деле ориентируется на свидетельство собственной совести, и я ничью совесть смущать сейчас не буду. А вот в отношении ребенка, детей, воспитания детей, допустимы ли для верующего ребенка вот эти танцевальные занятия или увлечение танцем? Вообще, как относиться верующему человеку к танцу? Так вот, для того, чтобы иметь некие, понятно, что я, скажем, сторонник такого подхода, что каждый родитель, он в ответе за своего ребенка. И Бог, поручивший родителям воспитывать своего ребенка, он знает, как их умудрить, как их наставить, и как сделать полезное для ребенка, и родители при желании могут это, руководствуясь своей совестью, своей интуицией, своей любовью к ребенку, вглядываясь, всматриваясь, чувствуясь в ребенка и молясь за него Богу, могут определить этот вопрос самостоятельно, но в целом для того, чтобы некоторые, скажем, рамки поставить, вот, отношение к танцу, несколько слов хочется сказать. Танец древнейший, древнейшая культурная универсаль. Мы не можем сказать, скажем, когда он появился, но во всех народах после возникновения цивилизации этот танец присутствовал. Скорее всего, конечно, мы не можем это утверждать, можем только предполагать, но просто потому, что танец предполагает использование музыкальных инструментов, а музыкальные инструменты появились в поколении Каи, в поколении каинитов, а в поколении Сифа их не было, но мы можем на основании этого предположить, что до определенный период времени, когда колено Сифа сохраняло собственное бытие и самобытность, у них, по-видимому, танцев не было. Но со времен Ноя, несомненно, танцы были у всех. Это некое универсалие человеческого существования, без которой человеческая культура мыслить себя не может. Он столь же древний, как человеческая цивилизация. А раз он древний, значит, он отвечает на некие важные человеческие потребности. И вот эти потребности, они каким-то образом танцем удовлетворяются, они для чего-то нужны. И может именно поэтому Бог в Священном Писании Ветхого Завета танец не запретил. Более того, он его, как бы сказали сейчас, воцерковил. Он вел его в некое храмовое действие, потому что мы знаем из ряда ветхозаветных текстов, и, несомненно, знаем по писаниям историческим, что в иудейском храме, даже в храме, не говоря уж о том, что происходило, скажем, просто вот в селах, деревнях, там, где просто обитали иудеи, но даже в храме использовалось некие эпизоды танцевальных движений. Конечно, танцевали девушки, сопровождая это движение свои звуком бубнов, то есть ритмов каких-то. Вот в 67-м псалме, например, об этом написано. То есть каким-то образом перед лицом Бога это можно было делать. Более того, мы знаем, что Давид, когда переносил ковчег Завета в свой город, в Иерусалим, он танцевал, будучи даже мужчиной и даже царем и взрослым человеком. Он танцевал перед Богом, и этот танец получил одобрение Бога, хотя и получил осуждение, но отрицательных персонажей, которые за то, что уничижили танец Давида, сами были уничижены. Поэтому мы видим, что танец в Ветхом Завете – это некий не просто сам по себе элемент культуры, народной культуры, а некий даже такой настолько важный, настолько ходовой элемент культуры, что он получил возможность как-то вот участие в церковных праздниках и даже выражение особого благоговения, особого трепета перед Богом. И поэтому тоже важно и интересно, церковь никогда танцев не запрещала и никакими запретами танцы не стесняла, особенно именно не придуманные человеком танцы, а танец, как он есть, выросший из среды народной. Другое дело, что в этом танце запрещается тогда, когда стали формироваться канонические правила, в этом танце запрещается участвовать священнику. Не только запрещается, но и священник должен по возможности покинуть то место, где начинает играть музыка, и сейчас начнутся танцы. Но это только священника, всему остальному церковному народу, всем остальным христианам никаких прещений на этот счет не было сделано. Люди руководствуются собственным рассуждением и собственной совестью. Священнику запрещено и участвовать, и смотреть. Всем остальным не запрещено ни участвовать, ни смотреть. То есть танец, с одной стороны, не признан, скажем, каким-то особым выражением важной, значимой части человеческой жизни, настолько, что вот, неизбежно его участие в нем всех людей, ну и не отвергнут как, несомненно, плохое, и церковь учитывает важные особенности, важную потребность, телесную, в первую очередь, потребность вот, человека в танце, и не запрещает его. То есть она не делает его каким-то элементом церковного действа, ну и не запрещает его как элемент просто человеческого, общечеловеческой культуры. И танец – это, ведь танец – это не только ритм. Ритм все-таки связан с кровью, поэтому, разумеется, все там плотское. Это особенно в детском возрасте, точнее, в переходный возраст между ребенком, то есть когда человек становится отроком, и до того, как он стал мужчиной или женщиной, вот этот период, который мы привыкли называть подростковый период, для него, для этого возраста характерно, что танец является именно и овладением телом. Если в современном мире мальчик это делает на уроках физкультуры и с помощью увлечения разными видами спорта, то для девочки и сейчас гораздо ближе, гораздо роднее, гораздо желаннее овладение собственным телом посредством танца. А раз так, то, конечно, вот христианин должен руководствоваться следующими нехитрыми рассуждениями. Танец нужен и может быть использован так же, как в отношении с физкультурой, мало полезно, но не бесполезно, в подростковом возрасте для того, чтобы человек, ребенок, взрослеющий, мог овладеть телом. Именно овладеть телом, а не распустить это тело, не распуститься телесно, не разболтаться, а этим телом овладеть. Что это такое, каждый может уразуметь, какого вида танца имеется в виду и какие виды танца, если это необходимо, можно использовать человека и чем именно можно заниматься. Те занятия танцем, которые способствуют дисциплине тела, овладению тела, культуре тела, те хороши, те, которые приводят к разбалтыванию, расхристыванию человека, они недопустимы для христианского ребенка. И второе, что важно учитывать, это, несомненно, возраст. Для ребенка совсем, по всей видимости, танец не нужен. То есть мы нигде не встречаем, нигде, скажем, в культурах народов, в Священном Писании, где-то в каких-то традициях, чтобы танцами занимались дети, собственно, дети. То есть вот то, что у нас называется детский сад. Вот, потому что они не могут в силу возрастных особенностей овладеть своим телом. Все, что он делает, получается не совсем благовидно, больше похоже на кривляние, что и естественно, им просто рано. Они, конечно, хотят, но еще не могут. Музыка их тянет, но овладеть телом они не могут. И для христианина важно иметь в этом отношении трезвость. Если необходимо все-таки, неизбежно ли принимать участие в танцевальных каких-то мероприятиях, то лучше пусть это будет как можно более плавные, как можно более спокойные танцы, где вот как раз элементов движений телом, искривляющим некую гибкую линию, их как можно меньше. Но в древности дети не принимали участие в танцах. Этим занимались все-таки повзрослевшие дети. И поэтому возраст, вот дети, скорее всего, не нужно, чтобы они принимали участие, а с подросткового возраста можно. И, конечно, когда человек овладел, когда своим телом, когда он женился, когда девушка вышла замуж, через какое-то время, естественным образом, когда человек начинает, на него начинается первая беременность, по сути дела, танцы для него заканчиваются чисто естественным способом. Конечно, церковь не запрещает принимать, танцевать и дальше, если человеку так уж этого хочется. Но он все-таки должен понимать, что это его некое просто желание, он хочет. Да, бывают люди, которым это по-прежнему нужно и в 25, и в 30 лет. Люди разные, меры у всех разные, но он уже попадает, скажем, под действие своей собственной совести. Он взрослый человек, он причащающийся человек, и пусть он определяет собственной совестью, что можно, что нельзя, что допустимо, что недопустимо, в каких рамках он может использовать этот способ отдыха или развлечения. Ну и последний вопрос, который нам нужно, которого нам нужно коснуться именно в отношении тела, это разговор о взаимоотношении полов. Как и в разговоре о седьмой заповеди, когда мы давным-давно, много даже уже и лет назад, начинали разговор о десятисловии, с этого у нас начался разговор о нравственном богословии. И как тогда в отношении седьмой заповеди, я не собираюсь подробно говорить об этих отношениях. Наверное, это очень полезно было бы многим услышать, но это точно не мое призвание и точно не тот формат, в котором можно о подобных вещах говорить. Но моя задача сейчас – это принципиально обозначить отношение, обозначить принципиальное отношение церкви к вот этому телесному взаимоотношению мужа и жены в браке. Вот. Некоторые принципиальные отношения, к чему церковь относится принципиально категорично, вот, оставляя остальное на рассмотрение живого сердца, живой совести верующего человека. Вера, благословение, благодать Божья, Христос, живущий в человеке, освящает плотское соединение супругов. Само по себе это соединение, плотское соединение супругов, никакой скверны в себе не содержит. И не оскверняет человека, когда происходит супружеское соединение. Конечно, скажем, есть определенный регламент вот этих отношений, но этот регламент, он регламентируется по преимуществу самими супругами, о чем мы скажем чуть-чуть пониже, дальше. Вот. То есть само по себе телесная близость супругов не оскверняет никого из супругов. Настолько, что, как говорит апостол Павел, дети святы. И освящаются именно, даже такая вещь, муж неверующий освящается верующей женой, и наоборот, неверующая жена освящается верующим мужем, так что зачатые в этом браке дети будут святы. То есть мы видим не просто, скажем, муж и жена, вот, он, скажем, верующий, а она неверующая, и соединяясь с женой неверующей, он оскверняется. Нет, напротив, он ее освящает. И дети, рожденные от этого брака, хотя и рождены от неверующей жены, называются святыми. Они не в смысле, что вот они не нуждаются в крещении, в том смысле, что они не являются некой скверной. То есть само по себе зачатие, в котором участвует верующий супруг, именно супруг, оно является честным, оно не является скверным, и гнушаться им категорически нельзя. И даже есть специальные постановления канонические соборов, поместных и Вселенского собора, что человек, который гнушается браком, он отлучается от причастия. То есть человек может пойти в монашество, но потому что он любит Христа больше всего на свете, потому что он любит Бога, потому что он хочет быть только с Ним. Это хорошо. Но если он уходит в монастырь, потому что он презирает или ненавидит женщину, потому что он гнушается браком, потому что он ненавидит всю мерзость плотскую и социальную, связанную, бытовую, связанную с этим браком, то такой человек не только не будет успешен в своем начинании, в своем монашеском посыле, интенции, движущей его к Богу, но и церковь призывает таких людей ставить на место и не позволять им причащаться, потому что Бог запретил этими вещами гнушаться. Более того, например, апостол Петр в своем послании называет женщину сонаследницей небесного обетования, сонаследницей, потому что часто у восточных народов, вообще у древних народов, женщины относились пренебрежительно, вот, и именно оттуда идет, из дохристианских времен идет иногда встречающиеся у верующих людей пренебрежительное отношение к женщине. Апостол Петр называет ее сонаследницей невечной жизни, сонаследницей Царства Небесного, то есть она ничем не умалена будет в Царстве Божьем, и гнушаться ее или считать ее человеком второго сорта Церковь никогда не призывала и даже помыслить такого не может. А апостол Павел, например, сравнивает, говорит о любви, любви мужа к жене, и сравнивает это с любовью Христа к Церкви. То есть он говорит, что вот так вот нужно любить свою жену, не просто пользоваться ею как домохозяйкой или как наложницей или как нянькой, вот, а именно любить ее, заботясь о ней, ухаживая, оберегая, питая, грея и умирая за нее, как Христос это сделал для Церкви. Настолько высоки в Церкви представления об отношении супругов в браке. И очень важно, скажем, вот этот момент никогда не упускать из вида. Более того, скажем, вот это вот негнушение соединением человека в браке после того, как Бог стал человеком и принял человеческое тело, принимает порой настолько решительный характер, что некоторые люди до сих пор стыдливо, так скажем, опускают глаза долу, как бы немножко стыдясь за некоторые тексты Священного Писания. Но вот в первом послании апостола Павла Коринфянам в 7 главе сказано, что брак служит не только для каких-то высоких, очень возвышенных и вдохновенных мотивов, моментов, но и просто для того, чтобы утолить свою похоть. С этого начинается, со второй стих, буквально 7 главы, говорит об этом, что если кто-то не может воздерживаться, пусть женится. То есть даже для того, чтобы просто каким-то образом остепенить свою похоть, утолить жжение, и то можно жениться, конечно, принимая все последствия этого решения, то есть социальной, личной ответственности за семью, которую ты создаешь. Но если даже по этой причине то женишься, и это не считается злом, и это никто не пытается уничижить, насмеяться, опозорить, и это считается благом, даже если мотив такой, ну, чрезвычайно подчеркнуто плотской, и это неплохо. Настолько церковь не гнушается телесными проявлениями человеческого естества, она просто требует установить их рамки только в браке, только одна жена, только один муж и больше ничего. Брак оскверняет не само по себе супружеское соединение, но не может его осквернить. Оскверняет страсть, оскверняет гордость, оскверняет эгоизм. Оскверняет тогда, когда человек думает только о себе и так и не желает научиться думать о другом. Вот это оскверняет брак, но не телесная близость. И второй момент, который нужно учитывать каждому христианину, как бы он продолжает вот эту линию рассуждения Священного Писания, церковных канонов, правил в отношении взаимодействия мужа и жены вот, на супружеском ложе. Вот. Но, тем не менее, это два разных требования, повеления. Они, по сути, об одном и том же, о том, чтобы показать, что в телесном соединении супругов нет скверны, нет самого по себе вот такого состояние такого явления, что могло бы осквернить человека. И поэтому вот следующее требование, которое выдвигает и Священное Писание, и Церковь, о том, что никто после того, как люди стали мужем и женой, когда они соединились в браке, никто из них не имеет ни малейшего физического, нравственного или духовного основания отказывать своему супругу в близости. Никакого. То есть он может выйти замуж или жениться, может не выйти замуж и не жениться. Но выйдя замуж или женившись, ни один из супругов телом своим не распоряжается. Это до сих пор вызывает страшный протест у многих людей, у многих мужчин, у многих женщин. Но это так. Тело больше мне не принадлежит. Оно принадлежит моему супругу. И отказать ему в близости у меня нет никаких оснований, если он хочет. Да, по согласию мы можем прекратить близость на какое-то время, только по согласию. Это касается любого постного дня, любого поста. Мы должны согласиться, уговорить, поговорить, объяснить своему супругу, что вот мне это необходимо, сейчас у меня первая неделя поста, или я не хотел бы, чтобы это было накануне среды или пятницы, уж тем более накануне воскресного дня, и категорически не хочу это делать там, потому что готовлюсь к причастию, но это нужно объяснить. Это именно договоренность, этого нельзя потребовать, это же брак. Она или он не начальники, она половина, вторая, она продолжение меня, она возлюбленная или он возлюбленный, и надо уговорить его, показать, что это мне важно, и любовь доделает все остальное, но только именно таким образом, по договоренности, по согласию я могу выговорить себе определенное количество воздержания для того, для чего мне нужно. Но отказать я не могу. И поэтому получается даже вот настолько у апостола Павла в той же послании написано, настолько это важно, что если, например, человек распаляется похотью, неважно он или она распаляется похотью, а другой отказывает ему, как бы насмехаясь над его невоздержанностью, то виноват не тот, кто распаляется похотью. Не тот, а виноват тот, кто отказывает. У человека немощь, а христианин должен носить немощи друг друга. У человека очень тяжелая душевно-телесная потребность, болезненная потребность, может даже болезнь. Так вот, тот, который сильный, должен не себе угождать, а немощи немощных носить, и должен угождать брату своему ко благу назидание. И поэтому виноват не тот, который немощен и болен и грешит, а тот, кто высокомерно и жестоко отказывает. Вот к милосердию, к миру призвал нас Господь, и руководствуясь этими правилами, мы должны заботиться о том, чтобы в семье был мир, и дороже этого нет ничего.